241. Наполнение сердца и сознания образом Владыки дает явление контакта, но именно надо наполниться Владыкой. Элементы светоносного лика, введенные в микрокосм человека, будут служить нитями связи. Нелегко это наполнение, ибо вещи земные, обычно наполняющие сознание, сильно мешают. Нужна какая-то степень самоотрешения от себя, от своей личности, яро заполняющей всю сферу вокруг. В этом смысле и следует понимать слова «отвергнись от себя». И даже самоотверженный труд требует этого отрешения, даже внимательное чтение книги. Если в малом в силу вещей приходится отрешаться от личного мира, то тем более необходимо это в большом. Эгоист, наполненный лишь собою и думающий лишь о себе, человека собой не являет, а скорее похож на вредное, малое, ядовитое насекомое, думающее о том, кого бы ужалить. Итак, отрешение от себя есть основное условие общения с учителем. На время общения нужно отрешиться от наполнения сознания личными делами и мыслями. Тем и велики люди, мыслящие о ближних своих и делах общего блага, что не остается у них ни места, ни времени думать о себе и носиться с собой. Элементы личные, из которых складывается сознание обычного человека, меняются в зависимости от условий текущего дня. Сколько дней, столько и условий, окрашенных временем, эпохой, народностью, ступенью общественной лестницы, образованием и прочими подробностями. Но над всем этим стоит учитель. Для тех, кто его принял, неизменен учитель. Так поверх дел обычных имеем скалу света, на которую можно опереться в мелькающем потоке малых явлений. Утверждение учителя в себе есть утверждение в себе вечного света, ибо учитель есть свет на земле, человек уявленный. Этот свет выше трех — плотного, астрального и тонкого миров, так что и в незримых мирах Владыка остается той же единой основой жизни или краеугольным камнем построения храма Духа. Покидая физическое тело и землю, следует помнить это. И в высших мирах Владыка остается единым основанием жизни. Значит, нигде, ни здесь, ни там руководством оставлен не будешь. И в бескрайних просторах беспредельности единым ведущим и указующим путь началом останется все же иерарх, Владыка. Ибо куда... И к кому обратиться там, где сознание может растеряться и затеряться в великом океане бесконечности? Якорем прочным и надежным и верным будет Владыка для Духа всегда, везде и всюду, во всех мирах. И после смерти не будем оставлены ни руководством, ни вниманием, ни заботою. Но каково тем, у кого никого нет, кому не на кого опереться, и не к кому обратиться, о помощи ближним подумаем. Могут в заносчивости отвергать ее здесь, но как там, когда оказываются за чертою предела растерявшиеся, испуганные, вырванные из привычных земных условий? Ко мне обратившийся и во мне опору нашедший не будет оставлен ни здесь, ни там. Но главное там, где условия обострены и подвижны. Поток унесет отрицателя, но ухватившийся за канат иерархии может удержаться у берега света. Глубина явления иерархии не поддается учету ее земным умом. Так, полагая на нас все сознание, не ошибемся. Не могу погружаться в осколки мышления вашего, являющегося результатом текущего дня, но вы можете в мир мой погрузиться всецело, и не осколки, но монолиты законченных и оформленных мыслей почерпать из него. потому зову в мир мой, чтобы мир мой в мире вашем утвердить. Тускл, мрачен и сер мир ваш, но мир мой сияет всеми огнями. Меня принявший утверждается беспредельно, и беспредельно насыщается светом. Многие ищут и не знают входа. Ты знаешь. Укажи и помоги. Светом моим, через свет твой, признавшим тебя, дам пищу их духу. Меня не видели, но тебя видят, и через тебя меня смогут признать. Велико значение ученичества в деле распространения света. Может ослепить свет иерарха, но свет меньше и доступен, и понятен. Идите во имя мое, неся свет ваш людям. Пока не настал час урочный, светите посильно. Но придет время посева, и множество обратятся к вам, и будет служение ваше во имя мое великим и явным. Поручение мое вам в вашей жизни земной утверждаю. 242. Друг мой, сегодняшний день отметим как день перемены токов антагонистичных на токи благоприятствующие или гармонические. Нервная сеть вибрирует на них, не нарушая равновесие системы. Как скрежет осколков о камень, действует на центры токи противные. Уходящие энергии подчас становятся невыносимыми для утонченных организмов. Уйдут и они, как уйдет все негодное для новых условий планеты. Но они реальны. И этим создают впечатление устойчивости, которой в действительности нет. Глубокие перемены идут в пространственном окружении планеты. Они хороши и благодетельны. Их благотворное воздействие победит диссонанс скрежещущих обломков уходящих энергий. Настанет момент, и мир, и тишина, и рады зазвучат мощно в пространстве. Стихии войдут в берега. Земля и вся природа страдали и страдают в муках рождения нового мира, а не только один человек. Но мир над землей настанет, но кончится тяжкое время, но свет-победитель победно несчастную землю зальет. Терпение имейте и верьте в неизбежность идущих перемен. Они идут в основе, в самой сущности жизни, но не на поверхности видимой, и потому следствие непреложно. Колокола радости зазвучат в пространстве, и будет радость духа грядущему освобождению своему оттенет мрака велика. Среди сумрака настоящего я ручательство свету идущему даю. Други мои, не они, но вы первые войдете в радости, ибо сердце ваше, испытаниями тяжкими утонченное, первым ее ощутит. Придет время, и станет пространство для вас открытую чудесную книгой, которую вы будете читать без конца, переворачивая ее увлекательные страницы, которым нет счета. Как ночь сменяется днем, так и мрак ночи планетный светом идущих лучей. Ток пространства сегодня звучит миром и радостью, которые лишь в слабой степени являются прообразами грядущего счастья. Ритмы пространственные можно воспринимать по линии иерархии и передавать их окружающим сферам. Помните, первый луч солнца — вершине. Духовное солнце взойдет над землею, и свет — и богатство его лучей будут восприниматься по степени восприимчивости приемников. И вы, страдающие тяжко от утонченности своей, познаете благо лучей новых. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Происходит изменение космопространственных условий в непосредственном окружении планет. Бессилен человек перед мощью космических энергий. И яро он будет ответствовать на умиротворение взбаламученных и выведенных из равновесия стихий. Не сейчас еще счастье, но прообраз его, приближающегося, уже передают волны пространства. Еще будут волнами возвращаться прошлые тяжкие токи, но они пойдут на ущерб. Детям моим радость пространственную хочу передать. Радуйтесь, дети, ибо свет впереди. 243. Владыка мудрости лучами своими насыщает и питает ауру планеты. Его лучи всегда над землей. Сознание синтетическое обнимает собою планету. Синтез означает и вмещение. Все вмещение указывает на отсутствие личного элемента. Синтетическое сознание есть сознание бессмертное, достигшее бессмертия, то есть состояние непрерываемого сознания. Личность живет и умирает в пределах малого круга жизни одного воплощения, от рождения до смерти. В этом коротком отрезке времени сосредоточены все ее интересы. Сознание приковано к сфере непосредственного окружения и замкнуто в ней. Это окружение касается лишь явлений внешнего, плотного мира. Все сосредоточено на себе и в себе. И мысли, и чувства, и заботы текут о себе и тех, кто связан с личностью непосредственно. Такими личными малыми мирками были окружены в своем большинстве все те, кто жил до нас. Возьмем для примера людей, умерших в прошлом столетии. Где эти личные мирки, что их окружали? Люди умерли, сознание их потухло, и вместе с ним потух и мир личных иллюзий. Не стало тела с его физическими чувствами, соединяющими с предметами мира земного. А так как все интересы ограничились им, то неизбежно становилось и затухание земного сознания, лишенного обычных проводников. Герои, подвижники и светочи знаний жили не для себя. Замкнутый круг личности был сломан, сознание обнимало широкий горизонт далеко за пределами личного круга. Человек считал себя частью большого целого и интересами которого он жил. Человек умер, но сознание, жившее вне сферы личного окружения и интересов, не могло потухнуть, ибо жило и не умирало то, на чем оно было сосредоточено при жизни. Умирает лавочник, рушится его маленькое дело, рушится дом, и ничего не остается от всего того, чем он жил. Но деятели общего блага, жившие интересами массы людей и сознание свое устремлявшие в сферы широкого круга, не теряли себя со смертью и исчезновением малого личного круга. Не личный мир почитали они стержнем вселенной, но себя частью великого целого, в котором их сознание находило место. Ничего не осталось от тех объектов, в которых было устремлено сознание лавочника. Но Фламмарион, всю жизнь свою живший в мировом пространстве, среди планет и звезд, и мыслью своей обнимавшей миры, с миром великим и звездным и остался и после смерти, ибо сознание его привязало себя к тому, что в силу свою стоит высоко над жалким кругом личного мира лавочника. Бессмертие заключено в том, к чему устремлен человек. Именно устремлением очерчивает он пределы жизни сознания. В космосе нет места лавки и наживе, но планеты и светила его законная неотъемлемая часть. Устремленное к действительности сознание в мире реальности пребывает. За границами малого личного мира, мира нереального и призрачного, начинается мир сверхличной действительности. Потому и сказал, что душу свою потерявший ее обретет. С личным миром придется расстаться, если человек желает достичь бессмертия, ибо знак смерти стоит над миром личного проявления сознания. Потому и сказал, «Предоставьте мертвым хранить своих мертвецов, вы же следуйте за мною». Живые мертвецы обречены на смерть. Живут и, находясь в объятиях смерти, почитая себя живыми. О жизни вечной говорил людям и о том, какими делами можно к ней приобщиться и в нее войти. Но люди отвергли учение мое и продолжали жить, чтобы умереть. Но я говорил о жизни. Расширение сознания является непременным условием бессмертия. Пусть беспредельность станет пределом круга сознания. Сознание может вместить все, таков его потенциал. Отрицатели и невежды бессмертия не достигнут. Не отрицание, но всевмещение нужно. Войти в царство мое, который не от мира личных пережитков и иллюзий, значит войти в безграничные сферы беспредельных возможностей духа, синтетически обнимающего космос и приемлющего его и считающего себя частью великого целого. 244. Напрасно люди думают, что можно уйти от руки справедливости. Ничто в природе не исчезает, ни одна энергия, но все приносит свои следствия. Причины запечатлены в ауре человека. Аура магнитно притягивает в орбиту свои энергии соответствующие и пожинает непрестанно человек плоды дел своих многообразных, и близких, и дальних, уходящих в глубокое прошлое. Карму свою в себе человек несет. И как только внешние условия позволяют, энергии заложенные приводятся в действие по заложенному в них направлению. Карма может ждать веками нужных условий, но энергии, порожденные, исчерпывают свою силу на породителе своем. 245. Если дать человеку все то, что он желает иметь в мире земном, то духовная жизнь человека прекратится. Сознание утонет в вещах материального мира, и времени на устремление в область высшего духу уже не будет. Потому от времени до времени отнимаются от людей вещи, дабы видели, что можно жить и без вещей, дабы знали, что рабство у вещей и свобода духа несовместимы. Вопрос о непривязанности к вещам — вопрос важный. Допущено владение вещами, но без привязанности к ним. Или, как сказано, владейте всем, но ничего не считайте своим. Так можно уничтожать дракона личной собственности. Не сама по себе вредна собственность, но страшна она связанностью сознания, которую порождает. И человек, привязанный тысячами нитей к предметам его окружающим, сознанием своим с ними и пребывает. Можно представить себе такое сознание за пределами вмещения, наполненного вещами, которыми владеет, когда не остается уже места ни для чего иного. Многое из того, чем владеем, требует заботы и внимания постоянных. Чем большим владеем, тем больше забот, тем больше внимания, тем менее остается времени для жизни духовной. Люди, с головой погрузившиеся в мир личной и призрачной собственности, высшего мира не знают. Не знают они и жизни духа. Дело совсем не в богатстве и бедности, но в отношении к вещам, которые имеем. Богатому труднее войти в мир духа, чем верблюду в игольное ушко. Аполлоний Тианский был богат. Будда был царским сыном и имел все. И это не помешало ни тому, ни другому сохранить полную свободу от власти вещей и богатств. Но для сознания, в жизни духа еще не утвердившегося, богатство будет концом и смертью души, ибо захваченный в замкнутый круг материальных явлений, слабое сознание не будет уже в состоянии из него вырваться. И будет кружить по нему, как белка в колесе, пока спасительная карма не лишит его всего того, чем владеет. Трагедия в том, что даже смерть не освобождает малое сознание от власти над ним привычной собственности. В мире, тонком не освободившись от вещей на земле, сознание с ними же и в их окружении и пребудет. Ибо мир личной собственности вещей, которые имеет, в сознании человека существует, но не в космосе. Потому прежде всего хорошо усвоить себе истинное место земных вещей в общей схеме жизни, их предел и ограничения. Хорошо понять, что они нужны лишь в жизни земной, и ею, и длительностью ее обусловлено право на владение ими. После они не нужны. Потому хорошо перед смертью раздать все, чтобы сознание, уходя в мир тонкий, уже не было ими связано, и от них освободилось хотя бы таким путем. Хорошо думать, что ничто не принадлежит нам, а если чем мы владеем, то лишь временно с тем, чтобы все передать это дальше. Вещи личного обихода полезно уничтожать во избежание смешения излучений. Много неполезных эманаций хранят в себе старые вещи, особенно насильные. Старая одежда сжигается. Зачем распространять заразу? Правильно сохранять вещи и предметы, оставшиеся после людей высокого духовного уровня, и даже почитать их священными, ибо насыщены они благою аурой. Но чем насыщены вещи злых и порочных людей? Надо найти правильное и законное место всему, что вокруг, иначе малая монета может заслонить солнце. Конечно, личные вещи остаются в пользовании человека. Нельзя и вредно иметь общую одежду и прочее, но иметь вещи и пользоваться ими совсем не значит быть их рабом и сделаться человеком, которым вещи владеют, но не человеком, владеющим вещами. В этом все различие. Об освобождении от власти вещей следует думать. Слишком много рабства. 246. Учитель говорит, что не все атмосферные условия равно влияют на процесс общения. Холодная температура и чистая атмосфера очень благоприятствуют. Тяжко и трудно в условиях города поддерживать постоянный контакт. Копоть и дым очень мешают. Они создают физическую преграду для тока, а также и пыль. Трудно току проникать через эти загрязненные слои. Плотность мысленной атмосферы тоже задерживает стрелы. И тогда учитель шлет посылки усиленные. Конечно, в конце концов, преодолевается все, но затрата энергии велика. Потом можно будет сравнить и увидеть разницу условий мысленных сношений вне города и в городе. Особенно хороши горы и высоты. Каждая 1000 футов их облегчает. На высотах воздух звенит, как струна, неся далекие зовы и легко передавая их. Также и воспринимающий должен тратить много усилий, чтобы нагнетение и насыщение окружающей сферы преодолеть. Нужно пробить слои пространства вокруг, именно разрядить сферу своим устремлением надо, и, разрядив, это разряжение поддержать. Легко сказать, удержать контакт, но только опытный ученик знает, чего это стоит. Состояние сознания ученика и степень готовности многое облегчают. Можно держать около уха телефонную трубку и все же ничего не услышать, если сознание занято чем-то другим. Можно не слышать даже слова собеседника. Тем более чувствителен дальний провод к состоянию сознания воспринимающего ученика. Конечно, все просто, когда общение достигнуто и вошло в жизнь. Но чего это стоило? Скольких усилий и неуклонной железной настойчивости знает лишь его утвердивший. Не нужно забывать, что и учитель силы свои прилагает, чтобы общение шло в должном напряжении. Конечно, при обоюдном согласии и гармонии можно преодолеть все, затратив на это соответствующее количество психической энергии. Способности, таким образом достигнутые и утвержденные, принадлежат к накоплениям уже неистребимым. Так жива связь, пока владыка живет в сердце, ибо в сердце человеческом лежат ключи от всех достижений. Учитель по проводу чует колебания сознания ученика. Чем меньше колебаний, тем устойчивее провод. Потому говорю о твердости и постоянстве. В нужный момент учитель шлет луч укрепляющий. Много лучей и токов в распоряжении учителя. Как хорошо настроенный инструмент звучит гармоничное сознание, реагируя на посылаемые огненные энергии различных тональностей и напряжений. Каждое общение проводится в определенном ключе, создавая в организме вибрацию нужную. Так постепенно настраивается вся система и приучается звучать микрокосм ученика на различные воздействия, утончаясь и приспосабливаясь к напряжениям все более высоким и тонким. И так постепенно входит сознание в мир учителя, привыкая к его степени огненного напряжения. Если бы 10 лет тому назад дать степень напряжения сегодняшнего дня, организм не выдержал бы, и получилось бы явление перегорания. Ассимиляция токов высокого напряжения проводится учителем постепенно и осторожно, чтобы не нанести вреда пробуждающимся центрам. Процесс ассимиляции долог и требует годы и целой жизни, потому приближаем к нам лишь тех, которые не знают дороги назад. Когда черта переедена и возврата назад нет, мы находим возможность тратить усилия и энергию и время на постоянное и систематическое развитие организма избранника. Но надо решиться бесповоротно. Прохожих и любопытствующих не допускаем. А также и предателей. Предатели, явленные исторически, были допущены кармически. Но все же прохожих, любопытствующих и предателей к сердцу не допускаем. 247. Казалось бы, все так просто, стоит только сосредоточиться на учителе, и мысль выше наполнит сознание. Но сколь трудна полнота устремления, это тоже известно. Не близко расстояние между тем, чтобы знать, и умением, и навыком применить знания. Только знать еще недостаточно. Поэтому главные усилия следует направить на применение получаемых знаний. Нужно добиться того, чтобы эти знания вошли в плоть и кровь и стали неотъемлемой частью самой природы человека, то есть стали бы частью его, а он выразителем и носителем их, то есть человеком, который является собою истину. Церковь оказалась несостоятельной, ибо теоретиков было много, но практики отсутствовали. Учение Христа признавалось истинным теоретически, но в жизнь не входило. И когда началась буря и подули ветры, рушение всего построения беспочвенных теоретиков было великое. Мир един, истина одна. И если эту истину не сумела преподать религия, это сумеет сделать наука. Все пути познания правильны, если они ведут к истинному познанию космоса. Младенческое разделение прежних времен пора уже оставить. Если наука, философия, религия и искусство в чем-то не согласуются, значит, в них кроется ложь. Синтез дает понимание того, что каких бы явлений жизни, природы и космоса не касалась мысль человеческая, она будет правильной, если не основана на лжи, непонимании и невежестве. Противоречия и расхождения гнездятся в ограниченном тупоумии мракобесов, откуда бы они ни ползли. синтетическое понимание жизни вмещает все и всему находит место. Лишь тупость и невежество отрицают и говорят: «Это моя истина, а потому все, что не мое, ложь и заблуждение». Уже нельзя отрицать завоевание науки. Уже скоро нельзя будет отрицать явление невидимого мира и мира мысленного, ибо за них будет стоять наука, которая представит свои доказательства на строго научной основе, а потому неопровержимой. За революцией политической неизбежно должна следовать и революция в области науки. Идущее переустройство мира касается и коснется всех сторон жизни. Поток эволюции не остановить. Страны, идущие впереди нового мира, первыми придут и к сужденному. Сознание надо настроить на ключе приемлемости новых условий. Борьба бесполезна и приведет страны, идущие против эволюции, к конечному поражению. Выход один — утверждать и поддерживать все новое, пока старое не исчезнет и не заменится новым, прекрасным и не придет уже более на сердце. Новое победит, ручаюсь. Трудности неизбежны, борьба неизбежна, но зато и победе ручательство дано. 248. По шкале вибраций субстанция духа занимает высочайшее место. Потому все, что ниже его, подчинено ему по праву примата духа. Но обычный человек отождествляет себя с теми формами, в которых проявляется дух, и благодаря этому утрачивает право своего первородства и власти над всякую плотью. Многое уже подчинил себе человек, но это подчинение механическое. От огненной власти над элементами природы и стихиями он все еще очень далек. Нельзя повелевать явлением, отождествляя себя с ним. Надо встать выше его. Не придет власть к человеку, пока не отделит он высшую триаду свою от того, в чем она проявляется. Для этого сознание надо перенести выше. Надо научиться жить в мире духа. Близка этому миру мысль огненная, ибо дух — это огонь, и мир огненный — его далекая родина. Утверждая огонь в себе и в микрокосме своем, приобщается человек к высшей стихии, и по мере уявления своей огненной сущности власть над природою получает. Шкала уявлений огненных широка, и соблюден в ней, как во всем, принцип иерархический. То есть условия, при которых вибрации высшие, более тонкая, властвует над низшей и может управлять ею. Это властвование или господство высшего над низшим не так проявляется, как человек понимает, то есть в смысле подавления чьей-то свободной воли, но иерархически справедливо и без элементов насилия. Говорил о царстве Дев, где насилие является нарушением космического закона свободной воли. Но стихии суждены тому, чтобы быть подчиненными человеку. Покоряет их человек механически, в то время как суждена ему власть духа. Достижение этой власти возможно, но подъем идет по лестнице огненной путем огненного преображения организма. В этом цель воплощения на земле — в тяжких условиях плотного тела. Ибо преображение это совершает через плотное в тонкое и огненное. Путь не близок, но зато и цель велика. Нельзя отрицать значение царственной миссии человека. Все религии и великие учения говорят об этом. Во всех веках и у всех народов можно найти эти идеи, часто прикрытые и затемненные малопонятными символами. Стать царем духа — назначение человека. И путь царственной йоги ведет прямо к нему. Все препятствия, все трудности, все испытания и сама жизнь даны человеку для утверждения царственной власти своей над всем, что существует вокруг него, за исключением ближних своих, таких же свободнорожденных. Властвование над братьями своими к власти над природой не приближает. И царь царства земного может быть ничтожнее и слабее в этом отношении простого паденщика. Помните, как сказано о Спасителе, и говорил он, как власть имеющий, а он не имел ничего, и не был царем, и не было у него ни воинов, ни чиновников, ни народа, но власть он имел, и стихии ему подчинялись. И мог он призвать легионы ангелов, то есть духов, на служение себе и повелевать ими. Он мог, ибо был воистину царем духа. А что могли те, которые его осудили и послали на смерть? Кого он мог уничтожить одним взглядом, если бы захотел? Неисповедимы пути духа. Не будем порицать в невежестве того, что не понимаем, но воистину мир видел во плоти и форме человеческий свет и истину, облеченные в человеческое тело. Дух Высший явил себя миру, дабы знали люди, что им суждено когда-то достигнуть огненных высот Духа. И он путь указал, и, уйдя с земли, остался с землею и человечеством навсегда невидимо видимым, далеким и близким, ибо сказал сам: «Се аз с вами во все дни и до скончания века». И тому, кто дерзает признать истину этих слов его и устремится к нему в дерзании, открываются врата огненные и тайна близости великого духа, великой индивидуальности, не однажды посещавшей землю в облике человеческом. 249. Друг мой, если явление, указанное нами, в ожидаемый срок не состоялось, это значит, что сознание человеческое еще не готово, и возможность его переносится на более благоприятные сроки. Многое пришлось отложить из-за неготовности сознаний. Ускорить нельзя, заставить нельзя. Приказать тоже нельзя, ибо получится разрушение. Сознание должно расти свободно и изнутри. Поступок, совершенный под воздействием извне, значения не имеет. И даже кармическую ответственность возлагает на воздействующего. Потому так важна готовность сознания и действие самоисходящее. Мы можем посылать мысли. Можем посылать луч, можем послать потоки лучистых посылок, но при условии готовности сознания их воспринять, впитать в себя, ассимилировать и сделать своим достоянием. Именно воля воспринимающего сознания сливается в устремлении с волей ведущей, и из слияния воль, устремленных к единому свету, вырастает и раскрывается цветок счастья. Потому говорю, волю свою преклоните, владыки, не в противодействии, но в гармонии с ним. Кто может сказать, что личное незримое руководство учителя имеет? Но имеющий должен знать, что воля его свободна, и что в свободе воли, но не в рабстве, идет он к победному утверждению света. Потому говорим, дозволено все, чтобы избранные наши в свободе своей поспешали, не связанные надуманными, измышленными ограничениями и запретами. Запретов не имеем. Самодисциплина накладывается духом на себя добровольно и утверждается тоже в свободе. Рабы унылые, рабы подавленные, рабы согбенные, они, бредущие во тьме под гнетом удуманных запрещений, ограничений под знаком «нельзя», когда все живое говорит «можно». Свободу надо понять, и свободой надо научиться не злоупотреблять. Падший ангел тоже свободу имел, но она привела его к гибели, потому дается духу руководство иерархическое, дабы путь знал и свободой своей не злоупотреблял. идущий со мною освобождается от тягости греха и свой путь совершает в свободе. Так называемый грех не висит тяжкой чугунной плитой над сознанием и не пресекает огни света. Утверждается власть сознания над творимыми причинами, и причины творятся в сознании свободы выбора. Согбенность и придавленность сознания под властью различных запретов поразительны и беспросветны. А мы говорим «можно». Можно в свободе сознания путь свой к вершине духа свершать. И каждое деяние блага, в свободе совершенное, будет заслугой и приобретением. В то время как дела, запрещением порожденные, нужных плодов не дадут. Потому утверждаю свободу. Лишь знание может сделать человека свободным. Знание духа и учение к знанию духа ведущие. Мне не нужно рабов, какие бы цепи они ни носили. Мне не нужно ни рабского преклонения, ни пресмыкания. Сынами свободы зову идущих за мною. Если для кого-то учение жизни является рабством и вызывает подавленность воли, значит, дух учения света ими понят неправильно. Даже самая суровая и строгая самодисциплина духа, наложенная на себя вследствие учения, несет в себе не уныние, но радость. Радость духа, нашедшего еще одно освобождение. Так правильное понимание самодисциплины дает духу крылья. Не признаем рабства ни в каких формах, и все виды рабства заменяем свободой. Я пришел в мир освободить дух от всякого рабства. Все, что создано и измышлено людьми, какими бы авторитетами ни прикрывались эти измышления, не может служить причиной подчинения воли и утверждения рабства в каких бы то ни было формах. Надо лишь помнить, что истинная свобода в духе. В духе ее и надо утверждать. Не может быть свободы в теле, ибо оно и ест, и пьет, и дышит, и не может жить без пищи, питья и воздуха. Но дух может, ибо над всем. В царстве духа, в огненном мире, истинная свобода является полной и достижимой. На земле она может быть утверждена лишь в духе. Потому бойтесь рабства духовного больше, нежели физического, ибо в теснейших материальных условиях можно свободу духа сохранить. Но свободу духа отдавший становится рабом во всяких и при всяких условиях. Рабы явленные. Рабы самоутвержденные, цепи несущие, куда вы идете? Ни во тьму ли, ни к бездне ли несут вас ваши ноги? Что бы ни говорили люди, лучше ничего не принять, свободу свою сохранивши, нежели склонившись перед общеутвержденными авторитетами, которые ничего не знают. Идущим за мною свободу утверждаю и хочу видеть их свободными. Матерь мира, Матерь сияющая, Матерь великая, льющая лучи свои на малую землю, Тебя признаю, Тебя утверждаю, Тебя призываю явить через малость мою величие и силу Твои для свидетельства людям. 250. Вы придите ко мне, ибо во внешнем мире мира себе не найдете, но во мне найдете мир, и мир ваш будет совершенен, то есть независим от сферы плотного окружения. В сферах плотных, где земные притяжения действуют яро, мира найти нельзя. Это и хорошо, иначе не стремился бы человек кверху. Не стремится и так, но все же вынужден будет под ударами жизни лик свой ко мне обратить. Это и понятно. Ибо огненная родина духа выше. На земле человек лишь пришелец, лишь странник, на время пришедший. И пока родина духа или дом отчий не будет достигнута, не найдет человек себе прочного пристанища. Потому и сказал, что птицы имеют гнезда, и звери норы, но дух человеческий не имеет места, где преклонить главы. И где же ее преклонить? ибо нет вокруг ничего постоянного, ничего прочного и установившегося. Люди пытаются укрыться от космоса в маленьких домиках, но домик придется покинуть и в пространство войти, и уже без домика и привычных земных условий. Потому утверждается беспредельность, где нет ничего своего, но все космическое, где обещано человеку сокровище высшего знания. Конечно, хорошо и уютно на теплой лежанке за печкой, где по углам шуршат тараканы, где привычно темно и пыльно. Но духу завещаны лучи дальних светил и сияние высших миров. Так прошлое и земное в сознании человека сталкиваются с будущим и космическим. Действуют два мощных магнита — магнит земной и магнит беспредельности. И полем действия магнитных сил является сознание человека. И если выбор сделан неправильно, придется платить. И платить до тех пор, пока не будет выбрано правильное направление, только вверх. Конечно, можно идти и к низу, но ужасно разложение сознания и беспросветно существование в низших слоях, ибо завершаются они бездны. Итак, путь только вверх. Но подъем всегда труден. Когда трудность подъема достигает предела, протягивается рука помощи, и условия временно облегчаются, чтобы собрать силы для нового преодоления. Трудности растут по мере роста духа, и рост трудности есть не что иное, как показатель духовного роста человека. Не нужно завидовать тем, чья жизнь легка и кто трудностей не имеет, ибо ничтожен, следовательно, огонь их духа. Но пламя зажженного духа всегда вызывает противодействие окружающей среды. Огонь не от мира сего, и в мире всем разделений вызывает, ибо прихожу в мир, чтобы прошлое человечество отделить от будущего и в будущее людей устремить. Так утверждаю нескончаемость борьбы между тем, чем был человек и чем он должен стать, должен велением космического закона. Негде укрыться от возможностей духа, ожидающих человека. Их можно принять или отвергнуть, но обойти нельзя. Возможности приближения к свету даются всем и каждому по-разному. Уклонившиеся подобны страусу, спрятавшему свою голову в песок. Удара реакции ложного выбора не избежать. Не запугивание, но желание очи души открыть, ибо слишком много страданий кругом. А ты пиши. Эти строки будут читать, и многие получат облегчение и ответы на свои сокровенные думы. Помысли о том, как велик голод духовный, и как мало тех, которые могут давать. Провод чудесный у тебя, и по нему мысли мои получаешь, и трансформированные сознанием твоим лягут они прочной ступенью нового мира. Пиши, сын мой. Подготовка к служению в тишине и молчании совершается вдали от посторонних и любопытствующих взоров. Пиши. Луч мой с тобой, и рука моя на защите. Люди захлебываются в страданиях беспросветных, потому урочен призыв. Настанет час спешного, неотложного посева, и семена для раздачи надо заготовить загодя, и надо, чтобы семян хватило на всех, и всякое сознание смогло найти по себе. Поэтому обильно проливаю знания, чтобы не стали упрекать в скудости или в том, что мало дается. Дам столько, что не вместят, и жаловаться на недостачу даваемого не будут. Вот почему страницы записей заполняются щедро и обильно. Сказал, что придут, воистину придут и во множестве, и хлебов потребуется, и не 54 тысячи, но множество придется насытить хлебом, мною дней сдаваемым. Силу лучей учителя почуют за словами записей, и мимо не пройдут, не ответствовавши. Ныне трудимся вместе на утверждение нового мира в сознании человеческом. и ныне утверждаемое светом человечество будет. 251. Если отнять у человека все имение его, всех близких его, жену, детей, отца, мать, даже самое тело физическое и астральное, что у него останется? Весь опыт, все знания, все накопления, все, что собрано и аккумулировано им за многие-многие жизни, то есть его неотъемлемое достояние, сопутствующему при всех условиях и при всех сменах жизни оболочек. Это и есть его истинная собственность, его высшая триада, в которой сосредоточено все. Ради того, что может быть собрано и накоплено в ней, и сохранено навсегда, и существует человек. И ради этого и приходит на землю. Следовательно, цель жизни в любой оболочке — собрать плоды опыта и отложить их в чаше бессмертия. Пока сознание человека сосредоточено в низших оболочках, оболочках смертных и временных, подлежащих неизбежной замене новыми, в каждом воплощении человек живет для того, чтобы умереть, ибо все смертное обречено законом. Но когда высшая триада зажигается и начинает сиять, и сознание устремляется к ней, чаша бессмертия начинает сознательно наполняться нетленными накоплениями духа. Все, через что прошел человек, откладывается в чаше. Но сознанию, прикованному к низшим слоям и оболочкам, недоступны отложенные богатства. Значит, сознание надо перенести еще выше, туда, куда не достигает дыхание смерти. Ваши отцы и деды жили и умирали, но я говорю о жизни. Жизнь вечная утверждается на высшей шкале бытия. Огненные кристаллы опыта, отложенные в чаше, не умирают. Они существуют и доступны для огненного сознания. Значит, надо возжечь огни и сознание сделать огненосным. Зажженные центры собирают сокровища чаши, которые все более раскрываются и становятся доступны для пламенного духа. Учение жизни имеет в виду высшую триаду ввести в сознание, или, вернее, сознание до нее поднять. Циклы физических земных воплощений нанизаны, как бусы жемчуга на нитке, и сложены в чаши, хранилище жизни отдельных личностей. Чаша их вмещает и обнимает собою, но сама личности собой не являет, ибо она есть явление сверхличное, лишенное личных элементов, явление, составляющее неприходящую индивидуальность. Как бы в законченной картине не видны ни атомы, ни молекулы, из которых она состоит, но синтез великой идеи выражен на полотне в гармонично сочетанных красках. В могучем дубе тоже не видно молекул атомов, но дуб существует как целый, как высшая синтетическая форма, ради которой молекулы и соединились, утратив себя в ней. Так и отдельные личности каждого воплощения теряют себя в создании индивидуальности, являющейся надличным или сверхличным началом. Потому и сказано, что человек должен душу свою потерять, чтобы обрести ее. Хватая за временную личность в себе, обреченную смерти, человек не может осознать высшей формы своего уявления, своей бессмертной неприходящей индивидуальности, своей высшей триады, которая не укладывается в малые рамки отдельной личности. Потому надо достичь жизни сверхличной и утвердить в себе мысли и чувства сверхличного, не связанного с самостью порядка. Можно отметить, что великие духи, посещавшие землю, отличались от обычных смертных тем, что они не жили для себя, и не было у них личной жизни, личных чувств, личных мыслей. Жили в миру и для мира, для блага людей и интересами человечества или отдельного народа. Величие человека измеряется степенью его отречения от себя. И все великие люди, чьи имена чтят народы, жили и работали не для себя, но для людей. Отрешившись от личного начала, они переносили сознание свое выше. И бессмертная индивидуальность, выраженная в высшей триаде, втягивала в себя сознание их и насыщала его энергиями высшими. Так утверждалось бессмертие, и вечное, неприходящее в человеке, получало свое выражение в условиях жизни земной, с тем, чтобы в жизни надземной засиять всеми огнями накоплений. Личность допустима и оправдана лишь как смиренный и послушный слуга индивидуальности, высшие триады, проливающие лучи духа на малую личность земную. И по мере устремления человека ввысь и внутрь себя, тайна высшей триады начинает раскрываться, ибо воистину Царство Божие внутри человека есть, и основой этого Царства является вечная, непрерываемая жизнь сознания. Сознание Архата непрерывно и в жизни, и в смерти, и со смертью тело не утрачивается, а наоборот усиливается в своей жизненности и остроте восприятия. Бессмертие зависит от того, к чему устремлено и притягивает сознание при жизни на земле. Если к смертному и временному, умрет вместе с ним, если к вечному и неприходящему будет жить. Элементы бессмертия сознательно в сознании утверждаются. Не за личность приходящую, но за высшую индивидуальность следует сознанию ухватиться. Так можно активность свою уявить в жизни или смерти. Так делятся люди на сынов жизни и сынов смерти. Так о жизни, но не о смерти, говорят все великие учения. Потому надо знать. Множество не знали и умерли. И снова Владыка идет в мир, чтобы утвердить основу жизни. Поймите, говорю о жизни вечной, сияющей огненной. Желающим бессмертия утверждаю его. Благовест жизни вечной приносил людям, и Евангелие Царствия Бессмертного дал, и не приняли. Ныне снова иду в мир, чтобы снова дать людям дар жизни бессмертной. Примите ли, не захотите ли снова распять и предать мукам и поношениям, посланных мною? Но нынче свет идущий идет невидимый, видимый, и мохнатым рукам не дотянуться, и посланных моих, любимых моих охраню, 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 я сказал. 252. Да, да, да. Даже малое размышление показывает, как набухают и сплетаются клубки событий в жизни человека. Как они разряжаются и рассеиваются, чтобы навсегда уйти из его жизни. И никакими усилиями уже не может сочетать человек нити прошедших событий. Они были, звучали яро в сознании и ушли, чтобы уже никогда более не вернуться в прежнем сочетании. Безвозвратно уходит в прошлое свидетель прошедших явлений. Но он внутри пребывающий и свидетелем их бывший остается вовеки смотрящим и рекордирующим ленту жизни мимо текущей. Легко отделить молчаливого свидетеля внутри от мимо идущих событий. Меняется событие, но не он, смотрящий. Можно сознание отождествить с миром внешних явлений, но можно его соединить с сущностью безмолвного свидетеля, который только созерцает и запоминает все. Он не радуется и не горюет, не любит и не ненавидит, не веселится и не печалуется. Он стоит над миром чувств человека, тоже быстро текущих и приходящих. Он мысли его отмечает. Он знает, чем занят ум, какие идеи его наполняют и как сменяются мысли, стремясь одна за другой. Он знает, но мысли собой не являет, ибо он выше мыслей текущих. Так материя трех миров, плотного, астрального и мысленного, течет перед его молчаливым оком, отражаясь и рекордируясь в нем. Он бессмертие сущность является собой, свидетелем жизни стольких личностей, сколько сменил тел и оболочек, сколько стран и людей видел. Он был в этих личностях так же явен, как явен он ныне в себе, смотрящий на жизнь очередной личности и ленту ее жизни. Отождествить себя с ним, безмолвно смотрящим в тебе, значит коснуться неизреченного, сокровенной сущности человека. Утверждать его в себе значит утверждать бессмертие и вечность. Признать его значит утвердить сознание свое на скале вечного основания жизни. Безмолвно смотрящий, великий вечный рекордер в тебе, не есть ли тот, кого люди называют Богом в человеке, вечным, бессмертным, существующим ныне и во веки веков, кто был, есть и будет всегда? Солнце придет, и луна придет, но не придет безмолвно смотрящий в тебе, пребывающий вечно. Чтобы подняться до него, надо подняться над ограничениями трех. От власти трех освободиться и свою власть над ними утвердить. Но утвердив свою власть, утвердить этим свободу духа от цепей материального мира. 253. Невместно с достоинством духа присмыкаться перед чем бы то или кем бы то ни было. Рабская угодливость есть наследие прошлого. Отсюда и страх, и бессмысленное лепетание. Неказист и неубедителен вид присмыкающегося духа. Достоинство свое надо хранить во всех случаях жизни. Ни богатство, ни положение, ни власть кому-то принадлежащие не могут лишать человека чувства достоинства и самоуважения. Зачем распластывается духом перед знаками земного величия и значимости? В аспекте духа они не имеют никакого значения и равны нулю. Не могут добавить они ничего к накоплениям нашим, потому следует быть одинаковым в отношении своем к тем людям, с которыми сегодня сталкивает жизнь, чтобы изъять их из жизни нашей завтра. Но достоинство духа, вами сохраненное, при вас и останется. Мало кто понимает, что достоинство духа может уявиться лишь тогда, когда точку опоры или центр устойчивости обрел в себе человек и на него, но не на нечто вовне стоящее, возлагает надежды свои. Учитель с тем, кто око свое вовнутрь обратил. Потому говорю, при тесных и сгустившихся обстоятельствах, невзгоду несущих, ко мне обратиться. Помогу, но спокойствие сохранившим. Вихревые вибрации страха, беспокойство и неуверенности при потере равновесия лишают ауру возможности получить нужную помощь, ибо луч помощи не во что становится послать, так как приемник выведен из строя допущением хаотических энергий, которые отталкивают гармонические энергии луча. Торжественность и достоинство духа тесно связаны. Жалко и беспомощно теряются люди при переходе великих границ, когда сохранение указанных качеств могло бы многое облегчить и упростить. Антиподом достоинства духа торжественного будет явление паяться из базарного балагана, все движения которого зависят от веревочек, за которые его дергают все, в чьи руки они попадают. Явление унизительное и недостойное духа человека. Но паяцам базарным и ярмарочным многие уподобляются на потеху толпе и праздно шатающимся зевакам. Много таких в жизни мимо проходит. Зачем же звучать и ответствовать на каждое дергание психических нитей связи, которыми люди пытаются зацепить вашу ауру, чтобы заставить ее вибрировать в унисон со своею? Осознание достоинства духа поможет удержаться от того, чтобы паяться собою не являть. Власть над собою означает и власть над людьми. И первым условием ее реализации будет овладение и своими эмоциями, и чувствами, и чужими, что является естественным следствием овладения собою. Усмотрев желание кого-нибудь из окружающих вас воздействовать на вашу ауру эмоционально и вызвать ряд определенных переживаний, сохраните спокойствие нерушимое и наблюдайте результаты. Незадачливый попытчик, на ауре своей, резко ощутивший могучее воздействие ауры спокойствия, будет стоять перед вами раскрытым и незащищенным и беспомощным. И тогда уже вы можете дать ему вибрацию, приличествующую достоинству духа. Что бы то ни было, оградить себя надо, ибо слишком много воздействующих и воздействующих во зло. Как мало людей, несущих в ауре свои блага, как мало тех, кого можно подпустить близко, не опасаясь вреда и ущерба. Размагничивают и обкрадывают все, свет духа носителя огня угашая. Потому нужна с людьми величайшая осмотрительность, зоркость и настороженность. Хорошо давать и надо давать, и следует делиться светом своим с людьми, но до известных границ. Негоже являть собою обобранного нищего, лишенного последней искорки духа, потому сокровище свое следует охранять недреманно, потому раздача производится мудро, потому часто надо застегнуть панцирь духа на все застежки. Людей вампирических остерегайтесь, много их. Не забудьте явление сообщающихся сосудов. Все окружающие огненный заряд вашего духа стремятся понизить до своего уровня, а часто и ниже. Сокровища, с таким трудом накопленные, нужно охранить всеми силами духа. Много гасителей, много вампиров, много живых мертвецов, много пустых оболочек, и все жадно тянутся к магниту зажженного сердца. И часто с неосознанным, но явным требованием «дай, дай, дай», или взять, 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 взять любой ценой, любым способом, ни с чем не считаясь и ни перед чем не останавливаясь. Оберегитесь от тушителей сознательных и бессознательных. Толпами ходят по миру, особенно в тонком. Опасность учитель укажет, но и свой дозор нужен. Об охране огненного сокровища подумаем. 254. Друг мой, если точно не следовать даваемому совету, что получится? Или малая доля пользы, или никакой. Поэтому к советам даваемым надо относиться более внимательно. Дано много, а сколько выполнено? Расхождение велико, его надо уменьшить. Хорошо после каждой записи мысленно и в образах представить себе, как может быть применено немедленно, не откладывая указания на какое-то неизвестное будущее. Этим закладывается фундамент начала утверждения нужного качества. Это начало когда-то должно быть сделано обязательно, и лучше всего заложить его тотчас же по получению указания. Тогда что-то все же останется в сознании, на основе чего можно уже будет продолжать. В противном случае отложение нужных энергий в микрокосме принявшего не произойдет, и пользы, предусмотренной советом, не получится. Именно ковать железо надо пока горячее. Сколько ценных указаний осталось лежать в туне, ибо шаг утверждения их вовремя сделан не был. А потом указание просто забылось. Но нарастание качеств идет спирально. Отсюда кажущееся повторение, но не повторение это, а углубление спирально заложенной и спирально развиваемой растущей мысли. Все то, что затрагивается сейчас, будет затрагиваться и в будущем,
но в более расширенном масштабе.
Сознание растет постепенно и незаметно, и нужна определенная и строгая последовательность нарастания. Глубже надо внедрять зерно, дабы ростки не погибли от дуновения вихрей внешнего мира. Посевы угрожаемы отовсюду. Посевы надо охранить, и лучшей охраной будет углубленное внедрение в сознание даваемых указаний для крепкого утверждения их в нем. Огненные мысли забываются удивительно быстро. Это их основной признак. Незаписанные ныне истекают для сознания. Но даже будучи записаны, все же нуждаются в сознательном утверждении. Для утверждения чего-то необходимого приходится преодолевать естественную инертность и противодействие сознания. Иначе не было бы ни Верик, ни Власениц, ни самобичевания, но они были.
К изжитым формам утверждения качеств возвращаться не будем. Но принцип сознательного углубления, внедрения каждого данного совета внесем для применения, не откладывая.
И еще. Основную мысль записи надо пронести через суету дня, не расплескав чаши полученных возможностей. Вихри дневные легко развеивают узоры незримых посылок, если их не оберечь. Мало получить далекую весть, ее надо бережно сохранить от забвения. Лучшим способом для этого все же будет лик учителя в сердце. Он как бы огненно поддерживает тонус недавнего контакта, сохраняя целостность и нерушимость вибрации посланной. Но и это условие тоже оказывается чрезвычайно трудным. До настоящего держания облика учителя в сердце надо дойти. На известные ступени без этого непременного условия дальнейшее продвижение становится невозможным, ибо при совершающемся утончении организма без помощи от огненного лика становится невозможно преодолеть нагнетение окружающей сферы. А это означает подпадание под власть настоящего и вибрации окружающей среды. Так с новою силою и пониманием снова приступим к утверждению лика владыки в сознании. Могучие средства утверждения несения света не упустим благодаря небрежению и нерадивости. Понимание накладывает известное обязательство, а ваша обязанность — свет свой охранить всеми возможными мерами и способами. Даю наилучший, наипростейший и наилегчайший. Требуется лишь железное постоянство, настойчивость. Если воздействие лика при записях столь плодоносно, то и в суетной жизни земной, когда звучит суета, лик благоизлучающий сокровище огненное в сердце ученика и охранит, и умножит.
255. Сын мой, тебе дается возможность усилить и углубить контакт. Луч посылается. Надо взять его в полную силу. Это осуществимо лишь при полном и глубоком сосредоточении, исключив все сторонние мысли. Луч несет в себе новые мысли, которые в состоянии воспринимать восходящее сознание. Подчеркиваю, восходящее, ибо сознание, остановившееся, будет топтаться на месте и нового не получит. Новое приходит лишь при условии подъема, когда расширяющееся сознание может вмещать уже больше того, чем оно вмещало раньше. Огонь зажженный и новизна поступлений дают силы вести записи, иначе не поднялась бы рука фиксировать старые мысли, и ушел бы живой интерес, сопутствующий новым нахождениям. И так сосредоточенность углубляется. Предела углублению ее нет. Чем сосредоточеннее, тем полнее льются законченные мысли и тем совершеннее их оформление. Центр сосредоточения — лик владыки. Он как фокус свет излучающий. Из бесконечного множества предметов явления мира окружающего человека выбирается фокус средоточия света, и к нему устремляется сознание, черпая из него энергии по созвучию и тональности приемника.
Два разных сознания получат по-разному и в форме различной. Ассимиляция и оформление воспринятого луча — явления индивидуальны. Нет двух приемников одинаковых. Потому всякая форма восприятия лучей ценна, ибо несет в себе отпечаток лучей уже самоисходящих. Простая передача мысли учителя тоже цену имеет, и немалую, но задача такого процесса иная. Даже простой медиум может мысли передать. Учитель же говорит о луче ассимилированном, что невозможно без самодеятельности напряженной. Можно чувствовать, как мысль, проникая в сознание, пульсирует в нем, ища нужную форму для своего выражения, что возможно лишь при известной степени напряженной сосредоточенности. Это и есть огненный процесс творчества, требующий напряжения всех сил духа на данной задаче. Многих сознаний касается луч учителя, но скудны следствия, ибо нет соответствия. Кроме того, часто луч имеет специальное назначение, ограниченное решением какого-нибудь определенного задания. Часто изобретатели и другие труженики на ниве общего блага помощь нашу имеют. Если бы имя мое было утверждено в массах, была бы явлена должная степень признания и устремления, восприятие лучей могло бы носить массовый характер, и полезность их увеличилась бы во много раз, и народ преуспел бы много быстрее во всех областях жизни. Сознательность нужна во всем. Преуспевают и получают сейчас и строят жизнь по нашему плану, но говорю о сознательной ступени восприятия лучей владыки, который тоже когда-то наступит для принявшего владыку народа. Тогда и войдет в жизнь заповеданная сказка, ибо свет лучей его чудо творит. Луч умножает творческую силу сознания, и творчество становится плодоносным. Скудность, упомянутая относительно, ибо народ мой быстро и далеко шагнул вперед. Но что было бы при сознательном сотрудничестве с иерархией? Но и это придет. Ибо эволюция неудержимо влечет народы к назначенной цели, и мой народ идет впереди, увлекая за собой и друзей, и врагов. Творчество лучей велико. Всегда говорилось о признании иерархии и сил высших, дабы было куда обратиться. Периоды неискаженного признания иерархии всегда были периодами расцвета культуры народов. И вожди даются по сознанию массы в урочное время. Воля иерархическая, воля высшая сосредоточивается на фокусе ведущем и через него действует. В этом значение помазанничества. Не думайте, что ничто не осуществилось. Думайте, что зреет оно незримо и мощно, чтобы в должное время дать плод сказочности чудесной и изумительности. Немалому свидетелями станете, но дайте срок. Во тьме ночи приближается светило к горизонту восхода, но светом своим заливает проснувшуюся землю. Под снегом заложены семена, но приходит время, и цветущие деревья, травы и цветы покрывают землю, и все плод свой приносит. Сроки для людей долги, в планетном масштабе годы не имеют значения. Потому говорю, живите в вечности и шагайте через трехлетие, подобно гигантам. Где взять силы? В радости о будущем, таком же явном, как свет дальней звезды, таком же неизбежном, как день грядущий, и во тьме ночи ко мне обратившиеся долю свою в нем будут иметь, и доля ваша будет полной и неумоленной. Холодно на рассвете, но лучи солнца в зените согреют застывшую землю. Други мои, в ожидании не утомитесь, ибо плодоносно ожидание сознательное, устремлением к владыке напряженное. Ожидание, правильно понятое, вооружит вас и подготовит к принятию грядущего света, к осознанию будущего и поручения вашего с ним связанного. В свете моем будущее свое утверждаете. Не смущайтесь ничем, ибо оно назначено и принадлежит вам, и никто и ничто его от вас не отымет. Потому готовьтесь к будущему, сознательно накапливая знания и опыт. Помните, впереди свет.
256. Одиночеству ничто не изменит. Также не нуждающемуся ни в чем и не привязанному ни к чему нечего терять. Одинок дух, не привязан ни к чему и свободен. Один приходит в мир, один уходит. Это надо осознать. Одиночество — удел великих духов. Чем выше дух, тем глубже осознание своего великого одиночества. Свой трудный, одинокий путь дух в понимании его совершает. Все трудности, все испытания, наиболее тяжкие, носят глубоко индивидуальный характер. Рана, нанесенная сознанию, получившему ее, ощущается, но не другим человеком, даже самым близким, и так во всем. И люди рядом живущие, люди, крепко связанные кармою, все же через испытания проходят индивидуально. Индивидуально родятся, индивидуально страдают и умирают. Великий переход в мир тот тоже в одиночестве совершается. Можно любить людей, можно помогать, и можно жизнь свою отдать за них, но даже это не освобождает дух от великого одиночества своего. В тишине безмолвия, когда начинают звучать шаги вечности, великое познание одиночества духа приходит. И к этому испытанию также нужно быть готовым. Это испытание архата. Оно бывает лишь на высокой ступени. Чем выше поднимается дух, тем меньше становится у него близких. Духовная близость родственных духов от одиночества не освобождает. Карма есть явление индивидуальное. И даже зубная боль явление одиночества не исключает. Сношение с близкими духами и ученики, которых имеет каждый великий учитель, а одиночество не уничтожают. Вспомним смерть на кресте великого учителя и его слова, обращенные к отцу своему: «Вскую оставил еси мя». Великие испытания в великом одиночестве совершаются. Вспомним, как Сергий оставил любимую братью. Вспомним, в каком одиночестве при непонимании окружающими проходили свою жизнь великие люди, как они были преследуемы, поносимы и подозреваемы. Скольких предали смерти, скольких заклеймили именами позора, скольких осмеяли и унизили. Одиночество — удел великих. Одиночество надо понять и в сфере его силы свою осознать, беспредельную силу духа, дерзающего устремиться в сияющую беспредельность. Вершина ее поверх всех эмоций астральных, всех друзей и привязанностей, всех снов, которые снятся людям на земле и выше, и даже в девачане. И тот, кто светочем вечным стоит над бездною времени, не на земле присмыкающийся, но вершины духа достигший, удел достигшего одиночества. Кому печаль поведаю мою? Это зов одинокого духа в пространстве, духа, прозревшего свое великое одиночество, духа, прозревшего и познавшего, ибо во многом познании много печали. Молчаливый свидетель один в безмолвии своем пребывает. Покой молчания святилище своего духа хранит. В нем тайну познаешь себя. Она за семью замками, она за семью печатями, и каждый снимается в одиночестве испытаний. Одиноко стоит вершина, пирамиду венчает точка. Луч исходит из фокуса. Высшее единое «я» человека является завершением его микрокосма. Из центра единого развернулась вселенная вся. Единое завершает множественное. Одиночество надо понять как достижение точки вершины, доступной духу человеческому. Безмолвный свидетель, в молчании сущий, в великом одиночестве пребывает. 257.
День памятный отметим. Если бы не было дней памятных, люди бы предали забвению лучшие имена и погрузилось бы во мрак их сознания. Как вершина гор из тумана низин возвышающиеся, соединяют они небо с землей. Убрать эти чистые вершины, и все будет скрыто в тумане низших плотных слоев. Все в нем потонет, и туман общечеловеческого непонимания окутает планету. Нужны дни памятные, они как озон очищающий, они соединяют низшие с высшим. Среди шума и сутолоки жизни вносят они струю свежую, животворящую, поднимающую сознание и заставляющую опущенные к земле головы обратиться кверху. Нужно памятование о тех, кто подвигом своим запечатлел слова заветов. Свет на земле, в подвижниках духа воплощенный, нуждается в признании его людьми. Иначе для чего подвиг, если нет тех, чьи сердца он зажигает огнями своими? Нужны свидетели принесенного света, и дальние, и близкие, дабы узнали люди о силе ради них возжигаемого огня. Памятование о носителях света нужно, дабы свет на земле не иссяк, и дни памятные свет их людям принесенный в сердцах человеческих утверждают. В эти дни объединяются люди в одном устремлении к духовному светочу, чтимому ими. В свете его объединяются, и со светом его соединяют себя, и между собою протягивают нити света. Так вспыхивает планетная сеть света высшими огнями по линии согласных сердец. И тот, чье имя памятованием утверждается, шлет лучи в сознание, обратившиеся к нему. Происходит усиление света взаимное. И сердце памятливое светом иерарха посильно себя укрепляет. Коротка память человеческая, но памятные дни помогают пронести имена лучших не только через столетия, но даже и тысячелетия. Дни эти можно чтить сознательно, устанавливая контакт с обликом светоносным, памятование которого блюдется. Не предадим забвению лучшее, что было на земле, но усилим его, свет, обращением сердец своих к свету в дни памятные, в дни незабываемые, в дни вящего на земле утверждения света. 258. При записи интересно отметить то, что при начале ее неизвестно ее дальнейшее содержание. Даже фраза, начинаемая, неизвестно, какой будет иметь конец. В этом отличие записи этих от других произведений, когда автору заранее известна и тема, и общий план. Обычная работа требует сосредоточения на ее основной мысли и плане. Записи требуют сосредоточения на самом процессе письма, когда сознание не отклоняется от фокуса сосредоточения, то есть лика учителя. Мысли, записываемые, следуют одна за другой, в строгом логическом порядке, входя в дверь сознания и при входе принося ясные законченные формы. В этом процессе оформления мыслей в приемлемую четкую форму и заключается главная трудность приемки. Мысль должна обязательно оформиться или кристаллизоваться, чтобы быть зафиксированной сознанием и лечь на бумагу в готовом уже виде. В этом процессе можно ясно различать посторонние, приходящие мысли, перерезающие основной поток. Стоит им перейти известную границу напряжения, и они могут прервать, остановить ток. Поэтому канал восприятия охраняется ярким представлением луча, в котором сознание творит свою работу. Если от представления лика и луча его несущего отказаться, то контакт будет нарушен или же состоится, но уже с другим фокусом устремления. Нужно представить себе, какое множество объектов существует вокруг, вблизи и вдалеке, к которым может направить сознание, чтобы понять, насколько нужен твердый определенный фокус устремления. чтобы изолировать канал восприятия от постороннего воздействия и мыслей случайных, нужна твердая определенная решимость и знание общения с иерархом, с которым устанавливается связь. Ни колебаний, ни сомнений, ни неуверенности быть уже не может. Контакт устанавливается твердой рукой, и луч сознания ученика имеет точное и безошибочное направление. Реальность и четкость процесса и соответствующих мысленных представлений следует усиливать сознательно и довести их до степени яркости необычайной. Можно утратить счет времени и всецело погрузиться в течение этого чудесного процесса. Главное — осознать его прочность и устойчивость и полное отсутствие элементов случайности. Знаем, как соединиться с учителем и как почерпать из обширного резервуара его мыслей. Это не есть безвольное, пассивное чтение мыслей, не требующее никаких усилий против пассивности. Нет, наоборот. Это есть сознательное, напряженное творческое усилие воли, требующее сосредоточения всех сил духа для трансмутации неоформленных огненных энергий луча в четкие законченные мысли, трансформированные сознанием. Мысль посылается, и если собрать 5 учеников, говорящих на разных языках, то на разных языках она и будет записана при должной чуткости приемников. Это показывает на единство основной огненной энергии, транспонированной сознанием в приемлемую для него форму. Без напряженного усилия стороны ученика приема мысли не получится. В санскрите такая форма восприятия носит особое название. Оно указывает на то, что творческая способность воспринимающего достигла чудесной ступени огненности. Медиумы лишены творчества. Энергия посылается, и учитель смотрит, как будет она трансмутироваться принимающим сознанием. Посылается луч, и посылающий ждет от ассимилирующего его сознания лучей самоисходящих. Хочу все время подчеркнуть, что идет напряженный огненный творческий процесс, но не медиумистическое пассивное инертное восприятие. Именно посев дает свои собственные всходы. Творчество любимых учеников ценим. Все ученики наши творчество уявляют. Это есть критерий успеваемости. Сила его утверждается в ритме, проявляется ритмически. Работа необычайно плодоносна. Отдельные плоды творческого труда ни при каких других условиях достигнуты быть не могут. Ритм идет, углубляясь и усиливаясь. Можно представить себе все обилие жатвы при устремлении неуклонным и упорным. Мерою полной, утрясенной и переполненной получает стойкое сознание. Луч помощи устремлен к преданному ученику, утвердившему постоянство. 259. Ритм соблюденный укрепит и поддержит нить связи. Кроме нее нет ничего, ибо это есть нить сердца. По сердцу идет общение. Так самое важное и значительное в жизни человека живет и поддерживается сердцем. И все же сердцу внимания уделяется недостаточно. Оно живет своей жизнью. Почему же жизнь эта, пульсацию, забирается возможностями жизни наружной? Хорошо иногда прислушаться к сердцу, войти в его ритм, погрузиться в его ощущения. Вот встретились с незнакомым человеком. Аура затрепетала и омрачилась. Не сердце ли было детектором? Многое стало бы понятнее, если бы к сердцу прислушались больше. Но сердце в загоне. И идет человек через жизнь с закрытыми глазами, ибо физические глаза намного и слепы. Улыбаются все, и добрые, и злые, и глаз видит эти улыбки. Но сущность улыбки лишь сердцем поймем. Оскал черепа не ведет его в заблуждение, если к сердцу прислушаться чутко. Сердце людское — это великий узник. Сердцу свободу следует дать и ощущать его ощущения. Сердцем отмечается пространственная нота. сердце радуется и печалуется токами пространственной жизни. Так называемые беспричинные настроения нечувственным ли сердце ощущаются? Сердце чувствует основную ноту пространства и настраивается на ее лад. Так сердцем и через сердце можно войти в ритм пространственной жизни и приобщиться к ней. О значении сердца помыслим. 260. Сын мой, уяви ожидание напряженное света. Напряженное ожидание не есть ожидание вымученное и задерживающее. Оно есть предвосхищение того, что будет. Приемник духа раскрывается навстречу свету, как цветок солнцу, и напряженно и в готовности ожидает его. «Меня ждите, ибо несу свет вам». Ожидание есть преддверие получения, но ждать надо умеючи. Правильное ожидание сопровождается непоколебимой уверенностью. Это есть непреложное знание того, что будет, что должно быть. Молитва, обращение или желание, сопровождающиеся этим чувством непоколебимой уверенности в исполнении желаемого, всегда исполняются. Называют это верою. Пусть будет так, но вера должна быть огненной, чтобы исполниться. То есть она должна сопровождаться уявлением психической энергии определенного напряжения, которое приводится в действие. Огненная энергия и действует. Носитель ее — человек. Воля приводит ее в действие. Желание и исполнение — это причины и следствия. Нужная причина утверждается или творится. Ей сопутствует соответствующее следствие. Не бывает следствия без причины, и нет огненно порожденных причин, следствий не приносящих. Движение астрала, то есть эмоциональная сторона, из процесса полностью исключается. Нетерпеливое, страстное ожидание разрушает огненное зерно причины, и нужного следствия не получается. Твердые и непоколебимые ожидания неизбежного следствия, уверенность спокойная и несломимая, ничего общего со страстным, колеблющимся и искательным ожиданием не имеет. Зерно, заложенное, шевелить нельзя, сходов не даст. Ждать надо научиться нежданно, непреложность осуществления ожидаемого в подсознании утвердив. «Это должно быть, это будет». Так настраивается все существо человека. «По вере вашей дано будет вам» — формула исполнения огненного желания. Что такое обращение за помощью, как не огненное желание, устремленное в пространство? Обращение такое никогда не остается без ответа. Пора уже понять, что проявления огненной или психической энергии стали конкретны, как энергии физической. Но только более доступны и не нуждаются ни в физической проводке, ни в аппаратуре. Аппаратом служит организм человека, проводом — токи пространственные, сознанием устанавливаемые. Мысль, посланная человеку, всегда его достигает и оказывает свое воздействие. Надо же, наконец, понять материальность и конкретность тонких энергий, иначе как же научиться обращению с ними? Нужно также осознать, что мысль действует сильнее, чем слово. Слова можно не принять или отбросить. Но как отбросить мысль, действующую незримо и беззвучно, и лишь по результатам оказанного воздействия себя могущую обнаружить? Но даже и для этого требуется известное зоркое сознание и пребывание на постоянном дозоре. А так как этого нет, то люди против воздействия психических энергий совершенно беззащитны. Оружие света надо знать. Оружием света надо научиться пользоваться твердо, умело, уверенно, кроме того, во благо. Как мускул растет от упражнений, так растет психическая энергия, сознательно применяемая. Вооружаю силой, чтобы чувство беспомощности и бессилия пред недобрую волею человеческой в корне уничтожить. знание даю, силою мощной владеть. Действуйте в молчании и без слов. Действия людей пресекайте, и на их действия накладывайте печать своего огненного решения. И если скажете «да» или «нет», то будет не по их решению, но по вашему. Пусть ваше «да» или «нет» будет огненно-молчаливым. Можете разрушить любое людское непонимание, уничтожив его форму или прототип в тонком мире. Уничтожая астральную форму явления, не даете ему возможности продолжать проявляться в мире плотном. Оно засохнет подобно дереву, корни которого подрезаны. Уничтожение астральных проводников, подлежащих изъятию из плотного мира явлений, есть одна из сторон деятельности Архата. Не надо оказывать давление на свободную волю людей. Это недопустимо, но уничтожать их порождения и дела, подсекая их под самый корень, дозволено и допущено, и оправдано. Утончайте и обостряйте оружие свое. Беспомощных и беззащитных овечек мы не являем. Не являйте овечек беспомощных и вы.